Дифирамб.
И почти 7 минут в столице. Это программа «Дифирамб». За звукорежиссерским пультом Светлана Ростовцева. Меня зовут Оксана Пашина. Ксения Ларина вернется обязательно. Это произойдет уже совсем скоро. Ну, а в студии программы «Дифирамб» музыкант Петр Налич. Здравствуйте.
Добрый день.
Давайте мы начнем с главного. 16 июня
в Малом зале Кремлевского дворца. Отчетный концерт, как я его назвал, за 3 последних года. Это 2 последних альбома, это музыка к театральным спектаклям, вот такой вот интересный бульон.
Самое любопытное здесь, конечно, музыка к театральным спектаклям, потому что все знают в основном вас, да, как автор песен. Вот театральный спектакль, что там? Там «Северная Одиссея» — это спектакль, который шел в Рамте.
И сейчас идет, да, там мы играем вживую, вот сегодня. Там вообще композиции, которые вполне себе могут отдельно существовать как концертные номера. Но также еще есть несколько спектаклей, где более фоновая музыка. Вот Вахтангова «Питер Пен», в Пермском «Тюзе» «Обыкновенное чудо», еще в Академии Михалкова вот сейчас вышел спектакль «Тина», там несколько моих композиций, ну, то есть это песнями нельзя назвать, но это такие вот темы.
Угу.
Темы.
А почему вы этим решили заняться?
Как это
вообще произошло?
Интересно, как-то складывается. Всегда, видимо, как-то хотелось немножко за пределы просто песенного жанра выйти. Ну, вообще, много всякой чудесной музыки. Как-то, когда начинаешь работать с режиссером в рамках какой-то задачи, когда есть какая-то драматургия, это такое мощнейшие какие-то новые горизонты открываются, что-то совершенно неожиданное. Там, где ты уходишь где-то на второй план, потом выходишь на первый план, mm-hmm. где-то это сфокусировано до какого-то вот концертного номера, вроде песни или хора какого-то, или темы запоминаешься, а где-то это уходит в фон, на поддержку, в поддержку драматургии сцены, и это очень интересно.
А как это все происходило? Кухня, вот интересно, как вы над этим работали?
Ну, обычно режиссер говорит, что вот нужна там такая тема, там активная, там потом нужна лирическая, там какая-нибудь тема любви, а здесь нужна, там, понимаешь, какая-то бесшабашная, а здесь нужна какая-то мрачная, непонятная, странная, чудовищная. И делаешь эскизы, наброски музыкальные, присылаешь режиссеру, еще говорит, так вот это годится, а вот это может пригодиться туда, куда-то другое место.
А легко было, или режиссер говорил, я вот не так как-то это вижу, а вы ему говорите, а я вот вижу так.
Ну, или... Я вообще не спорю с режиссером, потому что
это...
как это бессмысленно, мне кажется. У человека есть видение всей картины, у меня есть только свои музыкальные дела. Это как раз очень здорово то, что по новым каким-то критериям и новыми рамками ограничивается твоя деятельность, которым бы ты сам никогда не ограничил себя. Mm-hmm. И это как раз с одной стороны, можно сказать, что ограничивает тебя, а на самом деле тебе дает возможности, которые ты бы не открыл себе, если бы тебя этими не ограничивали рамками. Mm-hmm. Поэтому в основном я соглашался, собрал под козырек и говорил, окей, ищем дальше, работаем. И какие-то темы легко находились, какие-то довольно тяжело.
Значит, сразу скажем для слушателей, что это фрагменты будут спектакля «Северная Одиссея» на концерте, да?
Ну, это композиции, которые, в принципе, оформляются в такие вот...
Как отдельный номер.
Да, но сегодня прозвучит парочка из этого спектакля вещей. В принципе, это можно сказать, что это песни, но вот одна из них на песню, в общем, не похожа. Это сначала инструментальная вещь, которая потом переходит в хоровую.
А давайте сейчас прямо послушаем это что.
А сейчас мы тогда можем послушать композицию номер 3 «Казачок».
А, вот, давайте. Угу. Можешь, Свет? Сейчас мы найдем и запустим.
Thank you.
пам-пам-пам.
Белая рыбинка,
Александр из Москвы нам уже написал спасибо, сразу вспомнил спектакль. Ну, это такая этника, это какой-то такой арт-рок.
Это такая стилизация под что-то этническое, но при этом с такими какими-то ритмическими делами. Ну, там всякие ломаные размеры есть, для музыкантов будет интересно. А так, там две части в этом спектакле. Первая, это вот такая русско-сибирская, и там много вот стилизаций под что-то такое вот этническое, русское, какое-то чукотское. А вторая, они там перебираются главные герои случайно в Америку таким чудесным образом. Это сценарий замечательных шина Луцкой Саморядова. Киносценарий, переложенный на театр. Втором, значит, они в Америке веселятся, тусуются, там приключения всякие. Соответственно, там идут стилизации какие-то более такие, не знаю, госпельно-фанковые. Тоже, да.
Возвращаясь к концерту, который будет 16 июня, большой отчетный за 3 года. Что там еще в этом отчете интересно?
Конечно, будет с последнего альбома «Паровоз». Это такая большая работа, проведенная, потому что там задействован такой, как это, новые какие-то краски, горизонты для себя открывал. До этого я делал альбом «Трибьют Утесову», и очень много всяких интересных вещей по поводу биг-бенда узнал, и по аранжировкам, и так далее. И вот «Паровоз» — это именно такая биг-бендовая работа, то есть, ну, не совсем биг-бенд, так полубиг-бенд, но все-таки там звучит там много инструментов такого эстрадно-симфонического толка, и поэтому это такая вот именно музыкально какое-то новое такое поле для меня, которое я осваивал и, в общем, считаю, что отчасти освоил. И вот это такая важная такая веха.
Спрашивают, Петр Налич, и оркестр? А оркестр это кто?
Да, расскажу подробно. Флейта, кларнет. Причем кларнетист играет еще и на бассет-хорне. Бассет-хорн такой редкий инструмент, средний между бас-кларнетом и бэшным кларнетом.
Я только собаку знаю. А инструмент такой не знаю, да.
Потом альт-саксофон, тенор-саксофон, баритон-саксофон, труба, тромбон, две валторны, ритм-секция. Потом квартет скрипичный, небольшой хоровой ансамбль, 8 человек, и я.
Кто ваша аудитория? Вы как-то это формулируете для себя? Потому что у вас жанры совершенно разные.
Ой, вообще совершенно вот это страшный вопрос, да, потому что я иногда даже как-то теряюсь сам, потому что очевидно, что кто-то там ждет чего-то веселого, а кто-то ждет, наоборот, чего-то очень такого заунывно-этнического и совершенно не готов. Ну, в принципе, это не танцевальный концерт, конечно, потому что это сидячий зал. И, в общем и целом, несмотря на то, что будут вещи вроде этой, в которой, в принципе, в ней есть то, что называется грув, но это, в общем, скорее послушать, чем потанцевать. И поэтому я не знаю совершенно, честно говоря, потому что все время все меняется, и за последние 3 года, опять же, очень много разной музыки я на концертах представлял, и я думаю, многие были уже обескуражены. Так что какая-то, может быть, старая аудитория, какая-то новая придет, какая-то вообще не знаю какая, так что...
Хочу билет, уже нам пишут, но билеты в городских кассах, да, дорогие билеты, друзья, да.
Да, вот, так что я не знаю, честно говоря, совсем не знаю.
А вы как-то следите вообще в интернете, есть какая-то, не знаю, там страница своя, какой-то аккаунт в соцсети, кто-то там, какие-нибудь фанаты что-то пишут, или, в общем, это нет времени этим заниматься?
Я, конечно, сам, конечно, не отслеживаю. Мне пишут иногда письма, но обычно, там, скажем так, за последние 5-6 лет свелось к тому, что просто есть там где-то несколько человек, которые, там, мне, скажем, присылают фотографии с концертов, uh-huh. которые постоянно на них бывают. Или там где-нибудь моя мама, например, она читает иногда отзывы о концерте, uh-huh. иногда мне доносит до меня что-нибудь там, если какая-то есть критика или, наоборот, понравилось. Нет, я стараюсь как раз за этим не следить, хотя я не говорю, что надо абсолютно дистанцироваться от отклика зрителей, слушателей, но специально этим заниматься для меня это совершенно мучительно. Угу. Как и смотреть видео с концертов, ужасно.
Маме нравится то, что вы делаете? Она же в каком-то интервью говорили, что мама, там, не дай бог, ты будешь в ресторане.
А, это да, конечно, да. Это история. Когда я еще учился в архитектурном институте, и как-то я там начал петь романсы, там, то есть я их давно пел, но как-то начал так вот громче их петь, и, видимо, аудитория чуть-чуть увеличилась, и я в какой-то момент такой окрыленный, там пришел, говорю, мам, я, знаешь, я, пожалуй, может, не музыкантом стать? Ну, вот, ну, в общем, получил, конечно, суровый ответ по этому поводу, потому что, ну, как можно предположить, что человек вот бросит архитектурный институт и начнет петь песни в, там, в барах, да, ну, как, кому пожелаешь такой судьбы? Никому. И поэтому, да, действительно такое было, ну, что сказать про рестораны? Конечно, наверное, лучше, конечно, играется и поется, когда люди тебя слушают. Но есть формат клубный, когда в любом случае у тебя есть партер танцевальный, где люди стоят, слушают тебя, uh-huh. но они все равно общаются, кто-то там пиво с краю пьет. Ну, это да. формат такой просто, ну, вот, да. когда у тебя танцевальная забойная музыка.
Я тоже в одном из ваших интервью читала эту жуткую историю. Помните, как там вы рассказывали про, в самом начале вашу, uh-huh. про презентацию, где никто ничего не слушал, и вы в итоге сказали, нет, у нас ничего не получается, мы пойдем.
Ну, и вообще, надо сказать, что вначале, конечно, особенно было тяжело, потому что, когда ты просто вот такой какой-то абстрактный мальчик, который там выстрелил с какой-то там штучкой в интернете, и люди, в общем, тебя, конечно, станут через губу с тобой разговаривают uh-huh. и воспринимают как бы как какое-то такое случайное недоразумение. И поэтому, конечно, ну, сейчас как-то попроще, потому что все-таки уже люди, которые приходят на тебя, они уже как-то чего-то уже ждут такого более объемного.
Uh-huh. Ну, ваши родители архитекторы, да? Скажешь,
ну, они по образованию архитекторы, да. да. Папа у меня скульптор уже довольно давно. Вот, у него много скульптур в Москве, да.
Макаревич говорил, что ему помогает тоже архитектурное образование. Помогает ему писать музыку. Вам помогает, мешает, никак не влияет. У нас как-то ЕГЭ
триады. Это очень трудно сказать, что мне помешает, помогает, а что мешает. Когда мне что-то получается, мне кажется, что все, что у меня есть, оно мне помогает. Когда мне что-то не получается, мне кажется, что что-то мне мешает. Ну, конечно, в последнюю очередь мне придется идея, что это архитектурное образование, которое мне мешает. Думаю, что, конечно, помогает, потому что это какое-то чудесное, широкое, общее гуманитарно-художественное mm-hmm. образование с элементами и точных наук. У нас были там и сопромат, и термех всякие и так далее. И, конечно, для меня, как когда я поступил туда сразу после школы, то есть мне было 18 лет, идей по поводу того, кем я хочу стать, не было никаких. И я совершенно счастлив, что я это какой-то еще замечательный молодость детства провел именно в этом институте, где у нас была и живопись, и проект, и история искусств, и эстетика, и тот же самый термех, и все-все-все, пятое-десятое. И это было здорово.
То есть было время интересно провести, была возможность интересно
ну,
провести время.
Ну, я и получился. Это был путь. Это же освоение каких-то вещей.
Да.
То есть, как бы, когда осваиваешь какую-то специальность, там, навык какой-то, ты проходишь какой-то путь. Сначала не получается, потом ты себя пытаешься как-то переломать, mm-hmm. понять, что в себе надо переломать, что не надо в себе переламывать. Где-то слушать педагога, где-то не слушать педагога. Это такие сложные вещи, но которые во всех специальностях приблизительно, мне кажется, ну, они такие похожие алгоритмы.
Таня спрашивает из Москвы, а как вы формулируете, о чем ваша музыка? Или вы не формулируете? Просто вот приходит
что-то? Могу сказать совершенно. В общем и целом, конечно, я не могу сказать. Это очень много какого-то разного получается. Поэтому мне, наверное, иногда проще работать с режиссером под задачу какую-то конкретную, что, по крайней мере, здесь я, у меня голос освобождается, у меня нет, mm-hmm. у меня нет этого извечного вопроса, зачем ты вообще это делаешь. Потому что как зачем? Тебе
режиссер
задал, mm-hmm. давай работай. И если режиссер понравился, то уже, в принципе, ты понимаешь, что уже это точно не просто так, ты зачем-то там какая-то блажь тебе пришла в голову, ты зачем-то там каких-то странных звуков в этот мир привнес. И сложно сказать, где-то какие-то разные состояния есть, наверное, в котором ты посвящаешь музыку, из которых эта музыка выходит. Есть какое-то там танцевальное состояние, есть какое-то задумчивое, есть лирически-сентиментальное, с которым я иногда думаю, даже, может, с ним надо бороться, потому что иногда просто уже кажется, неприлично быть в таком возрасте таким сентиментальным.
Почему?
Ну, как-то так вот кажется, что это немножко такие какие-то там юношеские какие-то мотивы, какие-то гармонии такие вдруг возникают. И думаешь, что, может быть, все-таки... А я где-то прочитал у кого-то, то ли у Стравинского, то ли у Бродского воспоминания, что он так пишет просто... И в этом возрасте я, наконец, избавился от сентиментальности. И дальше поехали. Угу. Я такой, ничего себе, круто. Взял и избавился от сентиментальности.
И старшему возрасту свойственно. Ну, а потом тут, опять видимо, вернулась сентиментальность.
Я не знаю, может быть, это с романтизмом путается, потому что я не знаю. Вот такие. Ну, тут все равно очень сложная какая-то грань. Многие состояния каких-то вот таких вот полупсиходелических, каких-то таких вот этнически народных, непонятно. Они могут быть, кстати, не народные, не этнические, но тоже по состоянию такие вот какие-то вот... Ну, грубо говоря, такие в стратосфере немножко парящие. Вот. Эти тоже интересные какие-то состояния, в которых я вот пытаюсь там какую-то выразить их с помощью того языка, который у меня на данный момент есть, скажем так, музыкального.
Я напомню, что ваши вопросы и комментарии вы можете прислать при помощи смс-сообщений +7 985 970 45 45. Сергей из Свердловской области нам напоминает, что и Бутусов тоже архитектор, кстати, да, что-то в этом есть.
Да, Ирина Архипова закончил архитектурный институт тоже.
Вот. Не хотелось этого начинать, но продолжить этим можно уже. Вы же знаете наверняка, что у вас в интернете и вообще в СМИ аттестуют как первого российского музыканта, ставшего знаменитым при помощи интернета.
Да.
Да?
При помощи лопаты.
Сейчас уже этим вовсю пользуются и политики, и даже некоторые миллиардеры. И все, это сейчас уже норма. А в 2007 году как-то вот... Как вообще пришла эта идея? Это какой-то бустеп или просто хотелось попробовать?
Появляется телефон, люди начинают пользоваться телефоном. Появляется компьютер, люди начинают пользоваться компьютером. Также и у нас, юных, веселых, музыкальных студентов, появились разные средства производства. Во-первых, кстати, появилась возможность в домашних условиях записывать многодорожечно музыку. Mm. И это почему-то считается, что вообще никто об этом не говорит, а это была революция похлеще, ну, не меньше, чем интернет. Потому что до этого, чтобы тебе записать композицию, там, 5-6 голосов...
Студию надо было.
Конечно, нужно было. Это деньги, это нужно было какой-то уже продюсер, как-то как нужно было кому-то доказать, что это нужно. А так, пожалуйста, сам себе дома пиши, и нормально. И это раз. Во-вторых, потом появился интернет, собственно, как средство доставки того, что ты сделал. И еще важный момент, то, что в те времена это было настолько всем интересно и свежо, что все практически сами смотрели, чего где появится. А сейчас, в общем, мало кто специально хоботит так, что там новенького в интернете.
Ну, так уже такой объем невозможно перелопатить.
Стараются как-то это фильтровать, мне кажется, все. Поэтому вот такие были времена.
А система там заплати сколько хочешь, она себя оправдала?
Это вообще какая-то, по-моему, это, я не знаю, это журналисты, по-моему, сами придумали. Сами потому что у нас была эта кнопка, но...
Но никто ничего не платил.
Во-первых, никто толком ничего не платил. А, во-вторых, много, по-моему, до нас тоже это делали. В России, по-моему, параллельно с нами тоже кто-то это делал, и почему-то вдруг решили такой еще ярлычок наклеить, смешной. В общем, много мы на этом не заработали. Но, кстати, еще это на тот момент, ну, помимо того, что мы не были Майклами Джексонами, было связано с тем, что очень трудно было это технически сделать многим. Я, например, пытался в тот момент там 10 рублей положить себе и просто не смог. А таких среднего уровня подготовки юзеров их больше, чем продвинутых.
Это музыкант Петр Налич, я говорю нашим слушателям, которые присоединились к нам только что. И тут все ждут, конечно же, гитар-гитар, а этого не будет. А будет у нас что?
Композиция с последнего альбома «Диско-волшебник».
Thank you.
Ленинградской области, а еще вы очень разные.
Да.
А какой жанр или направление совершенно исключены для вас? Вот вы сказали, я никогда не буду писать. Вот этого нет никак.
Трудно сказать, потому что зарекаться тут, конечно, странно, потому что часто бывает, что какие-то жанры ты так для себя, там, не знаю, в 15 лет отверг, а в 25 или в 35 или в 45 вдруг нашел там в этом жанре что-то совершенно удивительное. Поэтому на данный момент я могу сказать, что я совершенно как-то не пленился вот классическими мюзиклами. Вот как-то вот так вот, это американское, вот такой традишн, традишнл этот мюзикл, как-то он меня совершенно вообще не цепляет. Но, опять же, с чем сравнить? Если, например, «Иисус Христос, суперзвезда» Вебера, если считать, что это мюзикл, то он, я его знаю наизусть, я обожаю весь просто. А вот, ну, то есть, какие-то такие вещи. Ну, я не знаю. Не, ну, есть какие-то просто, опять же, там, попса, такое странное слово, необъятное совершенно, да. Столько всего в ней. Есть какие-то совершенно простые и примитивные вещи, которые вдруг кажутся очень милыми и свежими, такое бывает. А это там совсем... А бывает, что совсем ужасно. Я не знаю, про жанры вообще так трудно говорить. Они настолько все смешаны, и мне кажется, вообще раскладывание по полкам, оно, ну, по крайней мере, для музыканта, ну, то есть, если ты, конечно, в жанре находишь, должен там как-то понимать, что происходит, играть со вкусом, но толкаться не от того, что ты разложил, что, а, вот это регги, значит, мы играем здесь так, или там это... Чарльстон. А понимаешь, что если есть какая-то задача, иметь возможность двинуться куда-то вправо-влево по этим жанрам, не закрепляться на них. Но иметь представление, конечно, надо для музыкантов. Не знаю, правда, вот ничего по поводу жанров не могу сказать.
Таня пишет, мне кажется, что ваша музыка о чудесном мире наполнена романтикой, а мне кажется, что она еще наполнена такой иронией и таким очень своеобразным хорошим юмором. Ну, мы об этом поговорим сразу после кратких новостей.
Угу.
Дифирамб.
Это программа «Дифирамб», из нашей студии музыкант Петр Налич. Где истоки вот этого вашего юмора, этого стёба на грани абсурда?
Не знаю, честно говоря.
Это Хармс.
Хармс,
он напрашивается,
да,
просто.
Да, конечно.
Вот.
Хармс в большой степени, я думаю, такой какой-то абсурдизм, но такой не самый, не жесткая часть Хармса,
да,
а более детская.
Так.
Я не знаю, как-то вот в моей семье такая интонация, она... Принято...
То есть вы так общаетесь в семье?
Нет, мы не знаем, что мы все время перешучиваемся, как одесситы. В Одессе, кстати, действительно пару раз было смешно. Приезжаем туда первый раз и думаем, что неужели здесь все будут шутить? Подходим к таксисту в маршрутке и говорим, скажите, мы что-то нервничаем так, еще студенты были еще. А скажите, мы доедем до Французского бульвара? Так показывает там на то, что на машине написано Французский бульвар. Говорит, вот здесь написано, давайте попробуем. Понял, что, похоже, здесь действительно все шутят. Так оно оказалось позже. Нет, ну я не знаю,
что, не доехали как, в итоге.
Откуда у вас такой юмор? Вот с тумбочки, не знаю, откуда он. Вообще мне не кажется, что юмор должна быть такая вещь самоцельная. Иногда это уместно, иногда в какой-то ткани, не знаю, полулитературной, как песня, это уместно и поддерживается как-то мелодией, ритмом и что-то такое, сообщает какое-то дополнительное настроение или, наоборот, там, на контрапункте как-то там с грустной мелодией или вместе. А иногда это совсем неуместно и, наоборот, какие-то совершенно отвлеченные вещи. Ну, я не знаю. Для меня просто это свойственно, я по-другому не умею, видимо. У меня вот, если этот текст идет в моем исполнении, я не считаю себя поэтом. Если это идет текст, то он с каким-то таким вот... Это может быть не ирония, а какой-то, не знаю, такой вот что-то. Ну, абсурд, может быть, какой-то такой легкий, который мне, видимо, помогает вот перейти какой-то вот такой... Ну, перещелкнуть, и ты там уже погрузился в какое-то другое поле. То есть не в бытовое, а в какое-то другое поле. Не хочется его... Да и что ж там можно высокопарные слова произносить? Поэтическое поле, музыкальное поле великого искусства, бесконечного и космического.
Ну, шутки тоже уже пошли такие. Не из Одессы, правда, из Москвы. А смогли бы вы написать музыку к новому гимну России, чтобы не советский, не «Боже, царя храни», а что-нибудь получше нам написать?
Ну, шутка уже состоялась в этом вопросе, я так понимаю, может, не продолжать.
Да.
Я, да, мне кажется, это не требует ответа, этот вопрос.
А вы боитесь выглядеть смешным? Или вам все равно? Или можете осадить, если вот куда-то немножко... за грань, которую...
Ну, наверное, могу иногда садить, иногда не получается садить. Иногда, понимаешь, это не важно совершенно. Иногда расстраиваешься. По-разному бывает. По-разному бывает. В зависимости от ситуации, от того, по какому поводу шутится, в какой обстановке, если это... репетиция, и музыканты вдруг там слишком расшутились, как дети, то можно их легонечко
призвать.
Да, так призвать к порядку, постучать дирижерской палочкой по пульту, которой у меня нет этой палочки. Вот. А если просто в какой-то ситуации где-то кто-то там пошутил так, что тебя это задело, это всегда, конечно, интересная тема для собственных размышлений.
Угу. И хороший ответ приходит где-нибудь так через полчаса.
Да, нет, потом ты еще думаешь, что надо вообще осаживать человека, пытаться, то есть вступить в нем в бой. И это вообще не факт, что это всегда надо. Даже если ты понимаешь, что успешно можешь его сейчас осадить, и даже знаешь какие-нибудь там точки, по которым можно стрельнуть. Иногда это делаешь, иногда этого не делаешь. И это тоже такая все время такая пища для размышлений. Как ты вообще себя повел, как надо было себя повести. Ну, конечно, если ты обижаешься, значит, в тебе что-то не так.
То есть, если ты обижаешься, то в тебе что-то не так.
Да, конечно.
Самокритично. Ольга спрашивает, кто ваш любимый композитор, классик, зарубежный и русский?
Ну, вопрос, конечно, тоже бесконечный, потому что я не представляю себе, как может быть любимый композитор. Ну, если ты там в курсе истории музыки, там проходится их, скажем, 100 приблизительно, и каждый совершенно чудес. Есть композиторы, которых я пока не понял, не уверен, что пойму, но я, в общем, не очень... Вот все серийные техники и вот додекафония, я как-то... Не сказать, что я прямо... Вот, это же моя музыка. Так же, как есть джаз такой более ритмичный и, там, не знаю, там, типа... Ну, такой более фьюженовский, типа Майлса Дэвиса, скажу, непонятно. А есть, например, типа Майкла Брейкера, такой совершенно прям видно, у человека там голова просто там семи пядей во лбу, то есть меня не штырит. Я могу попытаться, да, там вместе с людьми, которые говорят, смотри, как это круто,
уважаю, там,
уважаю, да, но не чувствую, и как бы к этому не стремлюсь. То есть иногда, может быть, знаешь, так думаю, что, может быть, мне надо это освоить, чтобы понять, чтобы потом уже осознанно это полюбить или не полюбить. Но это, опять же, всего все равно невозможно. Настолько необъятна музыка, настолько
тогда по-другому сформулирую вопрос. Что сейчас актуально? Вот что вы сейчас слушаете?
Да я радио в основном слушаю. Вот музыкальных, вот на радиокультуре хороший музыкальный подбор. Вот иногда рок слушаю вдруг по настроению какой-нибудь, типа Джимми Хендрикса, очень здорово, вдруг так это хорошо вдарит. Или, да. А иногда что-то, ну и классику, конечно, слушаю. Вот, так что по-разному бывает. Из того, что прямо вот за последнее время из новоприобретенных такие есть коллективы, Snarky Puppy, такой современный, такой веселый фьюжн, фанк фьюжн. И, наверное, что еще сказать? А из такого более легкого, клевого, вот за последний мне очень понравился Фаррелл Уильямс. Такой, ну, в виде, и такое количество у нас, что за этим следить просто невозможно. Правда, это совершенно из разных жанров, я сейчас назвал исполнителей, но при этом еще куча всяких совершенно направлений, даже не жанров, а каких-то таких вот областей музыкальных, гигантских, где люди там, они варятся и вообще этого не знают. И я столько всего не знаю, что чудесного происходит. Иногда просто там заткнешься в тюбик так, сидишь, смотришь, будешь, сколько чудесных какие-то исполнители там, ты вообще никогда этого не слышал.
Кто все эти люди, да?
Какие-то там, например, замечательные есть там арпеджиаты, ансамбль, играют музыку полународную, то ли народную, то ли полународную, средневековую, Средиземноморье. Это так красиво. Да. Они на всяких старых инструментах играют. И этого столько вообще чудесного всего делается в мире, что за всем не следишь.
Ладно, раз уж ваш любимый композитор, ваша любимая музыка, что вы читаете, да, спрашиваю? Кирилл.
Ну, из последнего, что на меня произвело впечатление большое, это Фолкнер. Я вот тут прочел два его романа. «Шум и ярость» самый известный, как я понял. Он меня меньше как-то зацепил, а больше меня зацепил «Свет в августе» роман. Вот, очень понравилось. Вот, ну, Пушкина читал, еще что-то перечитывал, всегда вообще, всегда потрясающе здорово, конечно. «История Пугачевского бунта». Очень, с одной стороны, удивительно сочетание, что это документальная вроде как литература, но с такими-то погружениями вдруг вот эту вот его поэзию, которая, кстати, так это иногда думаешь, ироничная такая, например, и он рассказывает про то, что вот в какой-то момент пришли войска в это место, потом наступила зима, а весной, значит, по реке, там, по Яйку, соответственно, поплыли трупы. И говорит, и вот... Там часто можно было видеть картину, или как-то он подводит более элегантно к этому, что выходит пожилая казачка с таким, значит, с багром к этому ледоходу, подтягивает к себе труп и говорит, не ты ли ты мой Степушка, не твои ли кудри русые студеная вода мочит? Такой ужас, такой эпос. Потом опять. А потом генерал такой-то, у него было столько-то сотен людей, пришел туда-то. Потом этот пришел туда-то. Это совершенно замечательно.
То есть история Пугачевского бунта интересует, а современная политика каким-то образом нет?
Ну, как она не может меня не интересовать, так как я здесь живу, и, конечно...
Ну, сейчас
же...
многие музыканты очень, тот же Макаревич говорит, что я занимаюсь своим делом, я занимаюсь музыкой, и, в общем, считаю,
нет,
что...
Нет, я считаю, что политика такая вещь, как гигиена своего рода. То есть, я не очень люблю чистить зубы, но два раза в день это делаю. Также, мне кажется, должно быть, так как мы живем в этом городе, в этой стране, нельзя просто это пускать на самотек, это приводит к тому, что эти зубы выпадут. Вот. И поэтому, мне кажется, там, не знаю, один день, в два дня в месяц надо посвящать себя политике в той или иной мере, не знаю, там, борьбой там, с грязным подъездом или борьбой с нерадивыми властями там, в каких-то областях и так далее, и так далее. Это надо делать обязательно, мне кажется, потому что это просто... К этому не надо подходить к какому-то, знаете, такому... Сейчас собрался с духом, сейчас я пойду бунтовать против царя. Это как-то, мне кажется, вот надо в этом более как по-английски к этому подходить в современном моем понимание английского, то есть какую-то себе пошли, там, в Гайд-парк или не знаю куда-то, и там высказали свое мнение. И для всех это норма, и для властей это должна быть норма.
Пошли,
что это не то, что мы сейчас надо сейчас
что-то
живота
сказали, все
да.
сказали, вот эти городские сумасшедшие.
Они там тоже боятся все, да, сидят. И чтобы вот этого не было, как-то это должно быть более как-то, что ли, по-товарищески, по-светски. То есть пошли, собрались, мы против, там мы выдвигаем петицию, там, не знаю.
Ну, у нас
того-то.
Как-то вот не проходит такой вариант. Выходит
да,
по-товарищески.
У нас в стране долго терпят, а потом режут животы. Да, у нас вот такая традиция, к сожалению. И это ужасно. Это ужасно.
Ну, если говорить о музыкантах, то сейчас такой конкретный выбор стоит, достаточно простой. Или ты поддерживаешь власть, и ты зарабатываешь деньги таким образом, или ты поддерживаешь оппозицию, зарабатываешь популярность. Где-то между какая-то есть позиция?
Я как раз между. Потому что я не считаю себя ни проправительственным. То есть, у меня несколько раз какие-то звали слеты, я туда не поехал. Но и выступать, например, на митингах оппозиционных музыкально, я считаю для себя тоже неправильным. По той причине, что я не знаю всех людей, которые там со мной вместе на сцене будут стоять. А если я уже вышел и, скажем, имея какое-то кредит доверия у определенного количества людей, находящихся, скажем, на проспекте Сахарова, тоже вроде как за это их агитирую, я беру на себя такую ответственность чудовищную, как Владимир Маяковский в свое время делал. И это... Ну, я не говорю, что все так должны делать, но для меня это совершенно неприемлемо. Я могу лично сам прийти куда-то там, где-то постоять.
Частным образом.
Да, частным образом. Но уже агитировать за левых или за правых, я на данный момент в общем... То есть я могу сказать, что вот мне нравится, например, там конкретный... человек, а то, что он говорит. Вот, там, я все время слушаю их в Москве, так сказать, многих здесь. А, мне нравится то, что говорит там Гудков, например. Мне нравится, как он рассуждает. Вот, и я лично, вот если он будет баллотироваться, я пойду за него голосовать. Но то, что он, мне нравится, вот то, что он говорит. Но когда, вот в принципе, мы все против IT, там все за, вообще мне не нравится деление на два лагеря. Вот это самое страшное, мне кажется, потому что это вызывает какое-то ужасное озлобление между людьми, чудовищное озлобление, и уже люди не видят за этим, как, не пытаются разобраться в вот все, что исходит от Путина, это все черное, а все, что исходит там от Леши Навального, как по-небратски Лешей называют, это, конечно, удивляет. Вот. Это все очень здорово. Я не то, чтобы сейчас сказать, что это не здорово, но просто люди вообще не разбираются, мне кажется, многие совершенно...
Надо
не...
думать.
Но мне кажется, надо пытаться разобраться, конечно, и нельзя, конечно, делить все на черное и белое, ни в коем случае.
Как человек, который прошел Евровидение о конкурсе в этом году, я имею в виду этот скандал с запретом въезда Юлии Самойловой, с отказом России транслировать конкурс, всю эту историю.
Чудовищно, что я могу сказать, потому что вообще с самого начала конфликта с Украиной я это воспринимаю просто как гражданскую войну. Ну, то есть это даже не важно, то, что я на четверть украинец, потому что, мне кажется, в принципе, наши народы настолько переплетены, что фактически это гражданская война. Я это воспринимаю как гражданскую войну. Ни в коем случае не хочу обидеть государственность украинскую, но действительно, как это братский народ, как с Грузией было то же самое. И поэтому единственное, что я могу сказать, то, что все шаги к мирному регулированию – это правильно, а все ужесточение и всякое желание ответить сам дурак, которое мы видим и со стороны украинских властей, и со стороны российских властей, это постоянный сам дурак. И это ужасно, это преступно с позиции обоих правительств, на мой взгляд.
Угу. Давайте к музыке вернемся. Да. Очень много вопросов про песню «Сахарный пакет». Я грешна, не слышала, не знаю, но почему-то очень интересует аудитория. Это спрашивают, опять же, о чем ваша песня? Ну, это понятно, это ваше альтер-эго.
«Сахарный пакет»? Мое альтер-эго?
Да?
Нет, вы знаете, это удивительный случай. Эта песня написана на заказ. Фирма IKEA заказала песню какой-то своей большой рекламной кампании. Называлась она «Вечные ценности». «Вечные ценности». И там был сюжет, что девушка собирала пакетики сахарные из всех поездок, привозила, и это были ее воспоминания. И нужно было, конкретно была задана канва, и по ней была сделана эта песня. Нет, это не мое альтер-эго «Сахарный пакет», хотя я люблю сладкое, да.
Ну, хорошо, этой песни у нас тоже нет, как нет гитары.
Да, да.
Давайте послушаем, что есть.
Да, сегодня набьё слушаем. Давайте послушаем композицию «Еду далеко».
Еду далеко, легко, легко. Надо бы взять кого, надо бы кого-то взять с собой, но нету никого, нету никого. Еду далеко, легко, легко.
Вопрос от Светланы Ростовцевой, нашего звукорежиссера, который я не могу не задать, потому что, да, интересно. Светлана Ростовцева – соавтор и соведущий программы «Дифирамп». Про кино спросила Светлана, пишете ли вы для кино?
Так почему-то в моей жизни складывается. Я написал для дипломной работы моего друга Димы Иванова, когда он в ГИК заканчивал, к его короткометражке «Он, она, его друг и Гаврила». Симпатичный, на мой взгляд, очень саундтрек. Но дальше почему-то заказы были только в мультфильмы. Поэтому я считаю, что я пока в студенческом разряде прохожу.
А мультфильмы-то какие?
Замечательные есть мультфильмы Веры Мякишевой. Ну, это такие штуки, которые они, то есть, по телеку их не показывают, да. Mm-hmm. «Как живут котики», вот последняя очень клевая работа, на взгляд, музыкальная. Потом Наташа Наумовой мультики, там штуки 3 или 4 их. Вот, собственно, там где-то у меня получается где-то 6-7 мультиков.
Mm-hmm. Песня называлась «Еду далеко». Гастроли за рубежом вас интересуют? Ну, там про Украину мы не говорим, я знаю, да? Как раз с «Утесом» были на ваше выступление. А куда-нибудь там? Куда подальше?
На самом деле, были всякие у нас замечательные поездки, но их было не так много, и все-таки я думаю, что моя аудитория в основном русскоязычная, несмотря на то, что есть вещи и вообще инструментальные. Ну, как, по крайней мере, сейчас так складывается. Может быть, потом по-другому сложится. Но пока что так. Ну, а также нам достаточно трудно выехать, потому что состав музыкальный у нас там минимум 10 человек, а это довольно тяжело вывести.
Ой, да тут очень много специальных музыкальных вопросов от ваших поклонников. Ну, хорошо. Что называется, умный поймет. Александр из Санкт-Петербурга очень просит прокомментировать. Переход темы мелодии из одной в другую. Например, Чайковский, «Я люблю вас, Ольга», Легран, «Шербургские зонтики», Шаинский. Если не можете сразу ответить, то подумайте и сами поиграйте на эту тему.
Что вопрос в чем?
Прокомментировать переход мелодии из одной в другую. Мы подумаем. Мы подумаем, Александр, и обязательно вам ответим. Хорошо, про гастроли понятно. А просто путешествовать в отпуске?
Ну, езжу иногда, да. Я очень люблю ездить, кататься на горных лыжах. Так, это буржуазно могу заявить. Ну, как-то я очень полюбил этот вид времяпрепровождения. Ну, и летом стараюсь на море выехать куда-нибудь. Или вот еще там в Италию, если получается, в Венецию. Вот, в марте очень любим ездить. Когда там уже тепло,
но еще не жарко.
Не жарко, да.
А спрашивают, в Москве какие-то любимые места есть?
Ой, Москва – это, конечно, любовь и боль, потому что огромное количество чудесных мест еще осталось, очень много было разрушено, особенно в начале 2000-х, просто, просто молох какой-то. Очень много, к сожалению, сейчас… Ну, сейчас, кстати, получше стало немножко с реставрацией, больше стали обращать внимание на то, что…
Ну, как сказать…
Места, ну, по крайней мере, я вижу много особняков, которые отремонтированы хорошо. Хорошо, то есть, например, это такой критерий, деревянные вставляются окна с оригинальными, то есть вот столярка,
вообще
обращает внимание,
вот
да,
это
то, что это вот сейчас только у многих это появляется в сознании, вообще-то это очень важно, то, что в старом доме не должно стоять пластиковое окно.
И уж тем более не надо сайдингом обшивать, да. Слышите нас, дорогие
реставраторы? Да, ну, конечно, страшный кошмар нашего города – это кондиционеры, это просто прыщи какие-то на лице нашей столицы, и как с этим бороться? Понятное дело, что надо высаживать еще больше деревьев, чтобы людям было прохладней, чтобы людям не нужно было ставить кондиционеры в таких количествах, потому что как можно предъявить претензии человеку, который на третьем кольце живет и ставит...
И задыхается,
ну, конечно, а как он там без кондиционера? Ну, в общем, надо меньше машин, больше деревьев, и кондиционеры, конечно, надо убирать.
А какие-то такие свои секретные московские места можете
назвать? Я очень люблю Печатников переулок, особенно до того, как там понастроили всякой фигни. Вообще, конечно, чудовищно изуродовали Рождественский бульвар, к сожалению, родной для меня, потому что там архитектурный институт, я жил в Колокольниках, в архитектурный институт. Там совершенно кошмарные построили сооружения в начале бульвара, на Трубный выходит, ресторан такой травертиновый. Вот. И очень неудачный, на мой взгляд, храм построили в Сретенском монастыре. Вот. Да, да, там неудачно, на мой взгляд, очень. И много вот так вот сделано, а-ля что-то под старину. Вот это вот совершенно, конечно, так нельзя поступать. Ну, в общем, у всех должен как-то немножко, все должны быть внимательнее. Заказчики, архитекторы, инженеры, строители, вот всем, и мы, горожане, все тоже должны быть внимательнее как-то. Пытаться все-таки вот в эти гигиенические политические дни влиять на то, чтобы померить всю
архитектор
что-то...
Петр Навич.
Да. Критиковать вообще очень легко, когда ты уже не профессиональный архитектор.
Ну,
так это хорошо идет.
Ну, на самом деле, музыкант Петр Навич был у нас в эфире. Я напомню, что 16 июня концерт в Кремле.
Да.
А прямо сейчас мы послушаем на прощание песню «Паровоз».
Да.
Всего доброго.
Гуляешь ты другим, твой звонкий смех и томный взгляд.